Это эфир «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут знаешь, какая информация? Агентство стратегических инициатив предлагает временно приравнять мигрантов гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. Ну, давай только сразу скажем, что речь идет о легальных мигрантах, не обо всех подряд людях, приехавших с непонятной целью в Россию. Вот этот документ от Агентства стратегических инициатив уже отправили премьер-министру, и идея эта возникла, понятное дело, в связи с эпидемией коронавируса. Приехавшие на работу в Россию из других стран потеряли заработок, а обратно на родину уехать не могут, границы закрыты, денег нет. Ну, в общем, понятно, да? Еще одно для меня теперь уже непонятное предложение – организовать подготовку мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры. Мне не очень понятно. Ну, может быть, кабели прокладывать вполне возможно, да?
Значит, да, мне уже... тоже непонятно, потому что если мы возьмем срез занятости мигрантов, иностранцев, то это как раз не IT-технологии.
Ну, в общем, ладно, да. Мы эту часть, да, пока опустим. Речь идет, значит, о том, чтобы выплачивать пособие по безработице.
Вот я просто напомню, что 18 апреля, два дня назад, президент России Владимир Путин уже подписал указ, который уже большой шаг вперед сделал по этому направлению. То есть он позволяет мигрантам, чье пребывание в стране было законно 15 марта, беспрепятственно оставаться и работать до 15 июня. То есть это прекращаются миграционные проверки, прекращается миграционный учет. Он не ведется, то есть с этого, ну вот с 15 марта он просто не ведется миграционный учет. И в том числе. А вот, кстати, насчет уплаты налога трудового патента, который больше 5000...
350, по-моему.
Да, в месяц. Это достаточно большая сумма для этих людей. Вот по поводу налога там не совсем ясно. То есть о налоге тоже говорится, что в том не может истечь срок действия трудового патента, но непонятно, надо за него платить или не надо. Я думаю, что миграционная служба даст какое-то разъяснение по этому поводу, потому что вопросов возникло много. То, что предлагает ОСИ, это еще одно расширение прав этих людей, потому что если они легально работали все это время, если они платили патент, работодатель уплачивал за них социальные взносы, то есть они имеют право такое же на пособие по безработице, как и все остальные граждане России, только хотя бы потому, что они оплатили все налоги.
Нет, но сейчас-то не имеют, я так понимаю.
Это то, сейчас что ОСИ, не имеют, да, но предлагает. Я говорю, просто это логично, что да. Если они сами платили налоги...
Нелогично здесь, знаешь что, Лен? Нелогично другое. Если объявлены выходные дни, то, по идее, работодатель, вот этот владелец стройки, я не знаю, тот человек, который строит, предприятие, которое строит, оно должно оплачивать-то им в полном объеме или вот ту сумму их зарплаты. Вот это удивительные вещи происходят сейчас в России. Их уволили, получается. Их уволили, а они должны были не увольнять, должны были просто отправить...
Мы с тобой сейчас не можем говорить, уволили ли их, не уволили, потому что это надо каждую конкретную ситуацию разбирать.
Да,
но
да,
вот
да.
Давай послушаем Мурота Усмонова, это председатель Санкт-Петербургской общественной организации таджикистанцев «Аджам». К нему поступает очень много звонков и обращений как раз по поводу трудовых прав. Давайте послушаем.
Ну, где-то, скажем, 50-50, так... которые работают и которые не работают. И вот рассчитывают на своих родственников, которые работают, и вот на нас рассчитывают, мы помогаем им. Вот мигранты, они так живут, как бы так вместе живут, там оказывают помощь, кто-то работает, других поддерживает. Сейчас у нас сложная ситуация с студентами, вот отметьте, пожалуйста, что, потому что студенты, которые здесь находятся, они очень уязвимая группа стала сейчас для нас. Они не работают. А сейчас они не могут выходить, там не могут покупать, там вот возможности нету, там вот так не могут уехать. Они рассчитывали, что сдадут экзамены, уедут, поэтому у них как бы такое это получилось.
Кроме студентов безработных, еще какие права могут быть нарушены? И много жалоб по этому поводу. Это права на медицинскую помощь. Валентина Чупик, руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам Тонг Жахони, вот как раз сейчас, мы когда ей звонили, она как раз сейчас и занимается тем, что она пытается организовать, чтобы всем мигрантам была оказана медицинская помощь наравне с другими людьми. Давайте послушаем.
Да, безусловно, на период коронавируса было бы исключительно желательно уравнять иностранных граждан в правах с россиянами на доступ к медицинской помощи.
И это даже не оказывается. Их не расценивают просто как людей, как лиц, имеющих право на получение медицинской помощи. Желательно было бы дать возможность людям получить пособие. И у них нету собственных квартир, в которых они могли бы пересидеть. Их квартиры исключительно арендованные. У них нету никаких накоплений. Все свои накопления они отправляли на родину. То есть это люди, оставшиеся в буквальном смысле без средств к существованию, без еды даже.
Мне с медицинской помощью не очень ясно. Мне казалось, что легальным мигрантам ее должны оказывать, безусловно, так же, как гражданам России.
Я так понимаю, что тем, кто имеет патент, у кого нет вида на жительство, тем бесплатно не оказывается медицинская помощь.
С какими проблемами сталкиваются мигранты сейчас и как их можно было бы решить, нам расскажет президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Самая сложная ситуация, которая возникла, я так понимаю, что людей, легальных мигрантов, уволили с работы, они не могут сейчас встать на биржу труда, понятное дело, потому что у них нет гражданства. Но как вы считаете, вот эта инициатива агентства стратегических инициатив, она возможна, что будет принята премьер-министром, ну, кабинетом министров?
Ну, я думаю, это очень маловероятно, но я бы это очень приветствовал. То есть, когда мы обратились со своей просьбой, кабинет министров пошел навстречу. Как вы знаете, в субботу подписали важный указ. Соответственно, у нас сегодня в 6 часов будет прямой эфир. Мы будем разъяснять, если кому что непонятно.
И теперь ну, давайте скажем. Во-первых, где у вас будет прямой эфир? Почему он не на «Радио Спутник»?
У нас на YouTube-канале. Ну, «Радио Спутник» пока не имеет такой большой аудитории, как наш YouTube-канал. Но вы тоже приходите, будем рады вас видеть. Давайте вопросы. То есть, вот. У нас на YouTube-канале будет эфир в 6 часов по разъяснению указа 274, который вышел в субботу. Теперь все у нас мигранты абсолютно все легальны до 15 июня. Никому не нужны никакие разрешительные документы, никому не нужно миграционный учет.
А вот Лена спрашивала, оплатить нужно за патент ежемесячно?
Нет, платить за патент тоже не нужно, да. Угу. И мы это, опять же, рассказали вот в субботу. Но всегда нашлись же, как бы, есть люди умнее, а есть обратные, да, варианты. Вот, поэтому нашлись люди, которые, соответственно, в указе этого не вычитали, но в указе этого и не написано. Это написано в определенном документе, который в субботу разошелся по МВД. Вот, и, соответственно, этот документ служебный, и люди его видеть не должны. Но там русскими буквами по белой бумаге написано, что не требуется производить никакие платежи. Вот, и мы это как бы, да, если надо, повторим. Если какие-то сотрудники будут спрашивать, то тогда пусть ссылаются, вот сейчас внимание, на документ 1/43/33 от 18 апреля. Он у них в системе электронного документа оборота есть, номер я назвал, пусть его внимательно читают, и там все написано.
Я боюсь, что про которых мы сейчас разговариваем, у какой-то части этих людей нет YouTube и нет возможности вот это вот сейчас читать эти документы, поэтому...
Это, я говорю исключительно для сотрудников управления по вопросам миграции, потому что у нас уже за воскресенье был ряд конфликтов, что на земле говорят, нам никакие указания не поступали, ничего не знаем.
Ага.
Вот, поэтому, соответственно, это говорится исключительно для них, а просто для мигрантов, говорю о том, что в субботу отменили оплату за патент, оформление патента, оформление всех документов до 15 июня.
У вас есть информация о том, сколько человек могут столкнуться с проблемами? Сколько сейчас зарегистрировано, по вашим данным, мигрантов?
Ну, смотрите, зарегистрировано, вы имеете в виду где? Всего в стране?
Конечно. А вы федерация мигрантов России, не Москвы
России.
Же?
Да. Ну, очень часто спрашивают про Москву. Смотрите, цифры очень сильно расходятся, и кто-то называет там чуть ли не до 17 миллионов эту цифру. Я склонен останавливаться на 10 миллионах, из которых где-то 2,5 живут в московской агломерации, вот, и до 7,5, соответственно, по всем остальным субъектам. Это цифры, которые мне кажутся разумными, не завышенными, не заниженными, адекватными. Вот. А дальше, соответственно, есть статистика МВД, скоро выйдет новая, там они провели очень большую, очень интересную работу. Они будут настаивать на цифры, я думаю, где-то в 6-7. Ну, будем с ними дискутировать. А цифры, которые называют 12, 15, там, 17, ну, я считаю абсолютно завышенными таких, конечно, цифр.
Может, это входят туда и нелегальные мигранты?
Ну, вот опять же, понимаете, как только мы говорим про нелегальных, и кто-то говорит, а вот у нас столько-то миллионов нелегальных, а как вы их посчитали, сразу вопрос. Я могу рассказать, например, как эти цифры были раньше. То есть в 2014 году, когда упразднили ФМС и передали полномочия МВД, Егорова, это статс-секретарь была, первая зам Рамадановского, она приходила в Совет Федерации и докладывала, что у нас 3,5 миллиона нелегалов. И вот от этой цифры, опять же, непонятно, как она была посчитана, до сих пор теперь все пляшут. В 2017 году тоже приходил замминистра уже МВД Совет Федерации и докладывал, что у нас сейчас 2,6 миллиона нелегалов. Эти, опять же, вы можете найти, да, этот его доклад, он в интернете есть.
Вадим Викторович, а с какими проблемами, сложностями могут столкнуться мигранты при медицинской помощи, при предоставлении или непредоставлении?
Фух, да могут. Мы должны понимать, что это же все на местах регулируется. В этом-то и сложность. У нас практически все мигранты имеют полис. То есть если это страны ЕАЭС, они имеют полис обязательного медицинского страхования, так же, как и граждане России, потому что это единое экономическое пространство. И, условно говоря, любой киргиз может получить ОМС и пойти по нему так же, как и гражданин России, в больницу, в поликлинику. Да? Если у нас это страны, которые должны получать патент для работы, то они не могут получить патент, не купив, соответственно, этот полис. То есть формально у всех есть основания как бы, да, получать медицинскую помощь и не иметь с этим проблем. Но на местах же бывает, что тупо там нет мест, еще что-то. То есть это уже не связано с нормативной базой. Нормативная база законодательная, она написана вполне нормально. Угу. Вот ее исполнение, как бы, оно бывает для вопроса.
Вадим Викторович, то есть я так понимаю, что вы заодно и помогаете получить вот тот же ОМС, да, мигрантам?
Мы практически не оказываем услуг именно вот таких частных. То есть мы сделали следующее. Мы открыли большой колл-центр, там сидит куча операторов, которые владеют языками основных стран исхода мигрантов. И это, конечно, колоссальная работа. То есть вот мы с начала апреля по сегодня приняли уже 11 тысяч обращений, из которых где-то половина – это телефонные звонки, мы все фиксируем, и половина – это соцсети, там директ в Инстаграме, комментарии в Ютубе. То есть сидит большая команда людей, которая все это разгребает. Это очень большой объем работы. А сказать, что вот к нам можно прийти там с какой-то бумажкой, ну нет, мы все-таки занимаемся регулированием. Угу. То есть вот это как бы другой
регулирование. Уровень. Хорошо, да. А скажите, пожалуйста, тогда вот вам есть что ответить не мигрантам, а гражданам России, которые говорят о том, что ожидается рост преступности как раз из-за того, что этим бедным людям сейчас просто некуда деваться?
Полностью согласен. Я писал большой доклад во все госорганы 5 апреля ровно с теми же самыми словами. Потихонечку спускается. Я слышал, что в Подмосковье сейчас уже очень интересная инициатива, пока не буду озвучивать. Москва тоже уже задумывается. Я говорю, что сейчас надо сделать три важнейшие вещи. Первое, это нужно возобновить все работы по линии благоустройства. Нужно там, не знаю, делать дороги, там, тротуары, бордюры, плитку, сажать кусты, не знаю, убирать парки, красть лавочки. Вот все, чем можно занять мигрантов, сейчас нужно максимально активизировать. И это, конечно, идет немножко вразрез с идеей, что надо не собираться большими группами и прочее. Но если здраво рассудить, они все равно живут все в хостелах, живут все в местах массового, будем так говорить, проживания. И уже более скучно они уже все равно не окажутся.
Я подзапутался, вот. Вадим Викторович. Вот. Помогите мне, пожалуйста. Вот эти вот иммигранты, о которых вы говорите, да, которые работали на благоустройстве города, да, плитку вы там говорите, Саша, озеленение, да, вот они отправлены, они же не должны были быть уволены, так
они сейчас
нам говорят. Они, во-первых, работают, во-вторых, если они даже не работают, то вообще-то они должны быть отправлены на выходные до 30 апреля, которые президент объявил. Это какие-то другие люди, я не понимаю, о ком вы говорите.
Ну, потому смотрите, что, да. У нас вот как бы есть люди, которые работают как бы напрямую, в ГБУ жилищники, если взять в Москве, да?
Да.
Вот. По моей информации, они все работают, как бы они все пределе, все четко, и
сегодня
все как бы, получают зарплату. Но это не такой большой объем. А все, что касается строительных вот этих работ, это же чаще всего прозрачная система 44-го закона. То есть вывешивается тендер, кто хочет положить там, не знаю, кусок Тверской улицы. Приходят компании, выигрывают его.
Это частные компании. Но это вопрос к частным компаниям, почему они не выполняют прямое указание президента, да, и берут и увольняют людей, да?
Ну, тут тоже надо понимать, что когда говорится, что вы должны месяц кормить всех сотрудников за свой счет, ну, надо хотя бы быть уверенным в том, что у людей столько денег есть. Вот посмотрите, как это сейчас плачут рестораторы, и мне кажется, они не лицемерят, они абсолютно правы. У них огромные расходы по аренде там на центральных улицах города. у них, соответственно, персонал, и у них сейчас ровно нулевая выручка. То есть они до этого-то не сказали, что хорошо жили, да? Вот. А сейчас-то вообще ужас. То есть я думаю, что когда карантин отменят, все закончится, эта отрасль очень долго будет восстанавливаться. То есть там из условных 10 официантов, которые были и обслуживали целый зал, оставят 3, которые будут, в лучшем случае, ползала, там, которые придут. Там. Ну, то есть это будет проблема. Вот. Поэтому я бы не стал в этой ситуации все-таки грешить на коммерсантов, потому что мне кажется, надо все-таки, чтобы государство поддерживало. То есть вот как во многих странах сейчас, то, что на аренду, на зарплату, это государство готово компенсировать при условии, что работники не будут уволены. У нас же Владимир Владимирович такую же инициативу продвинул, но там готовы компенсировать только один МРОТ, там, в районе 12 тысяч. А как мы понимаем, на МРОТ в Москве прожить сложно.
Это лучше, да, чем вообще без МРОТ.
Ну, лучше, конечно, да. То есть я согласен, что какие-то поддержки, меры поддержки оказываются, но все равно вот человек, который понимает, что окей, допустим, ну, многие же мои знакомые бизнесмены за апрель пообещали всем сотрудникам выплатить. Думаю, что они слово свое сдержат. А вот что будет в мае, никто не знает.
Угу. Вадим Викторович, а в мае мы, видимо, попросим вас еще раз поговорить с нами на эту тему. Благодарим вас. Президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну,
Вадим Викторович предлагал занять в благоустройстве и в других работах, в которых, возможно, сейчас работают и россияне, да? Не будет ли всплеска безработицы? И могут, допустим, те люди, которые работают сейчас, послушав наш эфир, просто возмутиться, что это мы тоже теряем работу, а в первую очередь собираются устраивать мигрантов и платить им...
Нет, ну кто в первую очередь? Ну, просто наш собеседник — это президент Федерации мигрантов России. Понятное дело, что он говорит о том, что нужно мигрантов устраивать, да? Я думаю, что есть федерация защиты прав работников.
Я тебе просто такую цифру назову. Из 3 миллионов сотрудников строительной отрасли более половины — это иностранные рабочие.
Ну, меня это не удивляет.
Ну, меня тоже это не удивляет. Так же само вот в нашем эфире был Мурат Усманов, который говорил, что больше 30% работают в сфере услуг. То есть эти люди сейчас будут конкурировать за рабочие места.
То есть вот ты действительно считаешь, да, что человек, вот, который никогда на стройке не работал, вот завтра пойдет на стройку, потому что, да? Потому что кризис.
Нет, я наоборот считаю. Вот, допустим, на стройке высвободилось 1 миллион человек, да, безработных. Так. Среди там разные есть люди. И россияне, и москвичи, и приехавшие в Москву россияне, и иностранцы, да. И все они вместе будут конкурировать на новые рабочие места, которых будет меньше.
Угу.
То есть усилится конкуренция, и среди них больше половины иностранцев.
Ну а что по этому поводу говорят, я не знаю, правозащитники, например?
Давайте послушаем члена Совета по правам человека при президенте России, адвоката Шота Горгадзе, но он тоже в прежнюю очередь заботится о мигрантах. Вот его прямая речь.
Я считаю, что это нужно делать, потому что принцип гуманизма никто не отменял, все мы люди. Что же получается в крайне тяжелой ситуации, когда человечество должно поддерживать друг друга? Мы будем смотреть на справочки, на бумажки, является ли он гражданином Российской Федерации, находящимся в данный момент на территории России. Либо это мигрант, который здесь работал, оказался без работы, уехать не может, средств к существованию не имеет. И мы ему не окажем элементарной помощи, не протянем руку помощи. Дальше уже просто, может быть, есть смысл пересмотреть миграционную политику, если мы говорим о том, что мы берем на себя ответственность, принимая определенное количество мигрантов, то когда наступают сложные времена, нет работы и у них нет возможности уехать обратно, то, конечно, мы им должны помочь.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Щербаков. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, в ситуации с мигрантами и с безработицей, которая нас ждет или уже которая есть, как вы считаете, вот такая инициатива давать пособие по безработице мигрантам, которые легально работали, она правильная или неправильная?
Или, в общем, могут возмутиться безработные россияне, сказать, зачем вы им платите?
Ну, вообще-то пособие по безработице предназначено для резидентов, то есть для соотечественников, прежде всего, для граждан России. Поэтому можно, если было бы иначе, можно было бы просто приезжать в Россию, оформляться безработным, получать эту сумму, то есть практически ничего не делая. Так что здесь есть, конечно, вопрос такого юридического характера.
Ну, это понятно, да, и действительно нужно изменения в законодательстве, чтобы это сделать. Но если посудить так, эти люди, которые уже несколько лет здесь работали, они платили патент, включающий социальные взносы. За них работодатели также платили социальные взносы. Почему же они не имеют тогда... ну, право на такое же пособие по безработице.
Ну и потом, это же не навсегда, это же на время, только на время, вот пандемии.
Да, если это вопрос такой вот временный, то, конечно, это можно отдельно обсуждать, и для этого нужно соответствующее решение соответствующих государственных органов. Но если это вопрос в принципе обсуждать, то у нас принято так в наших нормативных актах, что за материальное, там, жилищное, медицинское состояние мигрантов несет ответственность приглашающая сторона. Поэтому, если возникают какие-то такие сложности, то приглашающая сторона и должна нести эту ответственность. Не за счет бюджета, не за счет всех граждан страны, а за счет именно приглашающей стороны, то есть за счет выгодополучателя.
Ну, вы так, знаете, как в законе написано, это понятная история. Но сейчас, видите, сейчас эти товарищи, которые должны за мигранта нести ответственность, они, есть такое слово в современном сленге, слились, да? Они куда-то делись. И они говорят, у нас денег нет. Мы вот строили-строили небоскребы, а дальше денег нет. И эти бедные люди, понимаете, взяли, и им вообще непонятно, что теперь делать.
Ну, вы знаете, насчет слились, это тоже ведь вопрос довольно-таки относительный, потому что, как говорится, ничто в этом мире не исчезает бесследно. Всегда остаются какие-то следы, какие-то формы, всегда можно найти вот те средства и так далее, или найти в виде недвижимости, или недвижимого имущества и так далее. То есть это вопрос тоже такой относительный. Но что касается, как я понял, вашу позицию такого гуманистического плана, гуманистических позиций, то здесь, конечно, стоит еще раз все взвесить, но чисто с гуманитарных позиций вот подойти к тому, чтобы произвести какие-то затраты из бюджета для, ну, скажем так, спасения, что ли, этих людей, для того, чтобы они в том числе не несли бы какой-то опасности для граждан, поскольку
вот,
они находятся в тяжелых условиях, то это предпосылка для того, что у них могут развиваться какие-то инфекционные и тому подобное, какие-то заболевания, которые, в свою очередь, будут представлять опасность для граждан России.
Александр Иванович, вы ведь профессор кафедры труда и социальной политики. Вот наверняка вы лучше всех знаете о том, ждет ли вот конкуренция за рабочие места нас в будущем между россиянами и приезжающими из-за рубежа.
В будущем нас конкуренция ждет за рабочие места при условии, если за эти рабочие места будут предоставлять достойную оплату труда. Если же она будет осуществляться на крайне низком уровне, там, на каком-то, может быть, даже не вполне легальном уровне, то тогда, конечно, за такую оплату труда может и не быть соответствующей конкуренции между резидентами и иммигрантами.
То есть после пандемии не следует ожидать прям резкой вот этой резкой конкуренции?
Я думаю, нет, не стоит ожидать, но в принципе какая конкуренция, она существует, она никуда не исчезнет. Но вопрос только в том, чтобы рабочие места у нас были бы достаточно оплачиваемые, даже высоко оплачиваемые, потому что сейчас они оплачиваются на крайне низком уровне.
Еще один вот такой вот маленький, короткий вопрос. Тоже агентство «Стратегическая информация» опубликовало прогноз по уровню безработицы. Значит, в случае оптимистичного сценария они обещают порядка 4,8 миллионов человек, а пессимистичный 8,7 миллионов человек, которые потеряют работу в результате пандемии. Вот как вы оцените такие прогнозы?
Ну, вот эти вот 8,7% – это достаточно высокий уровень безработицы. Фактически он вдвое превышает тот, который у нас существовал до начала этих инфекционных процессов. И если он и будет когда-то проявлен, то только на период пандемии, не после пандемии, потому что после пандемии спрос на труд, мне кажется, снова увеличится.
Благодарим вас, Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХИКС. Александр Щербаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мне кажется, Лен, теперь следует просто ожидать, как в правительстве отнесутся к этой инициативе ОСИ. Но я думаю, что сейчас несколько миллионов человек замерли в ожидании вот принятия этого решения.
Я думаю, ты знаешь, уже очень много сделано согласно указу президента, потому что, во-первых, эти люди остаются легально в стране.
Это уже большой
плюс,
да.
Это очень большой плюс для мигрантов. Ну и, во-вторых, да, действительно, у них нету там накопления. Они все свои деньги отсылали, допустим, на родину, а здесь арендовали квартиру. Им действительно сложнее, чем всем остальным, но я думаю, что многим россиянам также сложно.
Поэтому мы замерли в ожидании не только решения правительства по агентству стратегических инициатив по этому предложению, но и потому, когда же наконец-то эта эпидемия в России уже закончится. Спасибо. Елена Глещинская, моя коллега, работала вместе со мной в эфире.